Здравствуйте, дамы и господа. В эфире программа «К нам приехал» на телеканале «Ля Минор». И я, ведущий программы, Виталий Волин. Сегодня у нас в гостях замечательная гостья, любимая действительно исполнительница. Я не знаю, место ли слово «популярное», но, друзья мои, встречайте, Вероника Долина.
Приходи, пожалуйста, пораньше, хоть бы и мело, и моросило. Поведи меня в китайский ресторанчик. Я хочу, чтоб все было красиво. Полетим ни высоко, ни низко, по дороге этой, по недолинной. Ничего, что тут не Сан-Франциско. Я крылечко знаю на Неголиной. Будь смотри, с китайцами приветлив. Я который день воображаю, что несут нам жареных креветок в красном соусе. Я это обожаю, что от китайцу стоит расстараться. Пусть обслужит нас по полной форме, пусть покажется московский ресторанчик не крупицы золотистой Калифорнии. Понимаешь, я могу там разреветься. Разведу ужасное болото, потому что знаю, раз креветки, стало быть, свобода. И приди, пожалуйста, пораньше, если в кое веки попросил, поведи меня в китайский ресторанчик. Надо, чтобы все было красиво.
Здравствуйте, Вероника. Вы знаете, я вот сейчас вот, глядя на видеоряд этой песни, хотелось бы вот понять, человек творящий, человек видящий в таком ключе весь мир, приносящий на бумагу и впоследствии в песне все это отражающий, ваш взгляд, мне кажется, как-то по-иному смотрит на обыкновенные вещи. Креветка, свобода. Вот я не понимаю, вот синоним вот этого. Объясните, пожалуйста.
Ну, Виталий, миленький, что вы хотите, чтобы я объяснила? Каким образом вливается свобода в тело креветки? Кто объяснит? Почему у креветки есть свобода?
Да.
Ну, ладно. Значит так, для таких, как я, примерно моего года рождения, креветка – это было сопровождение, значит, кружки с пивом, значит, в какой-нибудь там небольшой пивнушке.
Угу.
Ну, допустим, что более или менее богемные, хотя бы в Столешниковом переулке, что ли, было дело такое. Ну вот, ну там что-нибудь вроде маленьких соленых, значит, сушечек. Да, и какая-то там еще мура, что-то вроде кусков, значит, рыбицы какой-то. И, наконец, креветки. Креветки пришли, когда я примерно пришла, значит, вот к пиву. И они были элементом роскоши. Купить креветок и дома их сделать маленькой, доступной, знаете, роскоши тогдашнего, прошу прощения, среднего класса. Ну вот. Значит, когда я обнаружила, что креветки – это запросто. И не так запросто, как маленькие креветунчики в Одессе, когда они пакетиком продаются,
рачки,
копеек 10 стоит, называется не рачки, а рачки.
Рачки, извините.
То-то. Ну вот, это такая микросвободка была, насладиться малюхонькими креветунчиками в Одессе. Весомая свобода в Москве разморозить их окаянных, значит, этот пакет там, затолкать его в кипящую воду, допустим, с лавровым листом. Ну вот, это уже была свободка для среднего класса, повторяю, настаиваю. А потом я обнаружила году в 90-91 первые вылазки в Соединенные Штаты. Может быть, еще куда-то могло быть. Но, допустим, в Соединенные Штаты. Сколько же там этого добра? Сколько же их там? И какое? И какое классное, и какое замечательное. Это были просто, понимаете, оргии, когда я припадала к столам с креветками в китайских, впоследствии тайских, вьетнамских ресторанах в свободном мире, читай на Западе, это были оргии. Ну вот, и мне тогда показалось, что креветка – это просто тело свободы.
А восточная кухня приоритетна для
да,
вас?
Да, ну просто плевать я хотела. Восточная, не восточная, мне лишь бы это было симпатично. Нет, мне уж скорее французскую подавай, чем подлинно восточную.
Это по-небольшому очень изысканно и тонко.
Ну да, что-то в этом роде. Нет, но хороший тайский ресторан, хороший. Я в Москве не нащупала и отношусь с недоверием. И я, кстати, не ресторанолог. Мне, я уже сказала заветное слово «до лампочки». В переводе «мне все равно». Мне очень многое все равно. Ну, например, рестораны мне более чем все равно. И рестораны мне враждебны.
А это... по какой причине?
Ну, потому что это область профессиональных лакеев, которые хотели бы быть профессиональными, да не получится. Это в смысле сферы обслуживания.
Это в сравнении с кем?
С Западом, конечно. Ну вот, а люди наши очень заискивают, очень старательно раскрепощение играют, целые интермедии. А я не могу, когда люди играют. А на самом деле ресторан – это действительно зона отдыха. Могла бы быть раскрепощение. Ну вот, а мне у нас не нравится. Вообще мы залезли совершенно не туда, где я хорошо плаваю. Это абсолютно не мой стиль. Я прилично готовлю сама, а я издавна была мамой некоторого числа детей, мне не до ресторанов было, это уж точно. И осталось не до них.
Ваше коронное блюдо, если не секрет.
Да ну, что вы, да что я вам, ей-богу, это самое.
Не, ну как коллеги, я тоже домашний кулинар, очень люблю готовить, но у меня конек – это супы.
Я многое могу приготовить, я супы тоже делаю. Я супы тоже делаю, но это мы тоже в неправильную область, Виталий миленький, сейчас съедем, потому что... У нас же не передача «Кухня ТВ» и не какая-то оргия вокруг супов. Мы же вокруг
Вероника,
стихов.
Я согласен. Но вы чтобы что? Прийти на передачу, вокруг стихов? Нужно сначала немножечко покушать, которые дадут как бы определенный стимул и для творчества. Я думаю, ну...
Я думаю, что нашему человеку все равно многое не перепало и многое не перепадет. И очень свежего и качественного мяса. Это все очень под вопросом. И настоящие рыбы. То, что у нас фрукты и овощи завелись, ну, в сущности, как на Западе, такие же. Вот. Это неслыханное какое-то достижение. А рыба и мясо, например, нет. Другие. Ну, другие. Совершенно другое. Оно по-другому ведет себя на сковородке, а также положенное в рот, а также перевариваемое.
Давайте послушаем следующую
вот
песню.
Вот то-то же. Думаете, что-нибудь про переваривание нужно? Я уже не смогу.
Не, я понял, на чем нужно остановиться.
Мне кажется, человек должен трудиться, ну, в высшем смысле, над чем бы то ни было, понимаете? Креатив – вот дело человека. Пускай трудится над тарелкой, над кастрюлей, над сковородой, над телом любимого человека, над колыбелью собой рожденного человека. Но пусть трудится окаянный, пусть не ленится любое живое человеческое существо. Ну вот, пусть вспоминает, пусть читает. Да, пусть не дает себе лениться, вот это важно. А там тарелка это будет или колыбель с дитятей. Не знаю я.
Сколько среди людей не живи, каждый царь или бог, но воспоминания старой любви всех застает врасплох. И открывается пыльный том, и ты не веришь глазам, а там засушенный бледный бутон. Пурпурный розан, как он кончики пальцев колол, светился весь изнутри, Как нож изножен из книги на стол, он выпорхнул, посмотри. Там пепел пепел из лепестков, так собирайся скорей. Как много на свете тайных богов, как много явных царей. Но и небожители, да увы, будь то царь или бог, воспоминать о старой любви всегда застает врасплох.
Вероник, так как человек создан по образу и подобию Божию, Бог творец, и человек, дабы не деградировать окончательно, дабы подняться хотя бы хоть чуть-чуть над той заготовкой, в которой он пришел, в той форме, в которой мир, обязан трудиться.
Ну, я это ценю.
На звонок. Алло.
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 Здравствуйте.
Здравствуйте. Представьте,
меня
пожалуйста.
Меня зовут Ирина, я из Москвы.
Здравствуйте.
Я очень рада приветствовать Веронику и поклониться ее прошлым песням, которые так всколыхнули. Сам факт вообще, что вы здесь, что я вас вижу, что я вас слышу, очень волновал. И хочется сказать вам, во-первых, огромное спасибо. И сразу вспомнить какие-то любимые песни, из-за которых когда-то я хваталась за гитару и пыталась подобрать, «Вслед за вами спеть», «У женщины летающая трудно». Или там усталость преодолевая, бреду домой, едва дыша. Но я не буду просить старых, у меня сердце разрывается между тем, чтобы попросить что-нибудь любимое и все-таки услышать что-то новое. Я знаю, что каждому автору хочется показать новое и хочется услышать песни, которые я не знаю. И... Но, может быть, все-таки вспомнить о том, что недавний день рождения Высоцкого все-таки, наверное, заставляет меня и этот факт, и мои личные пристрастия поставить на первое место вот просьбу спеть песню, посвященную Людмиле Абрамовой, которую я очень глубоко считаю просто шедевром. Mm-hmm. Большое вам спасибо.
Спасибо.
Спасибо большое. Сейчас, не знаю, посмотрим, попробуем. Может, мы ее и вытащим. Ну, ей уйму лет, конца 80-го года такая была песенка. Понимаете, все было очень звучно. Все это все. Мы не очень печатались, мы не очень громыхали по радио, но зато у нас был брат-магнитофон, и у нас был брат-публика. Вот. Магнитофон транслировал нас, тиражировал очень широко, таких, как я. А брат-публика сидел на востриф уши. Вот, и песня разлеталась стремительно, и было здорово. Ты приезжаешь не весь куда.
А тебя знают и поют.
Ну, да, но мне это казалось, да. Но мне это казалось совершенно нормальным, и я не думала, что что-то... Долгое время, кстати, заблуждалась. Ну, я была дитя, мне было 20 там, с капелькой лет. Вот, я долгое время не думала, что будут другие какие-то времена, и нужно будет... Что нужно будет? Ну, не знаю, что-то нужно будет. Ну, кстати, это все правильно, я не думала, и ничего лишнего я не думала. Я точала какие-то песенки. Что касается Люси Абрамовой, просто сюжет с Высоцким сегодня, при том, что Высоцкий был жемчужиной, ясное дело, нашей культуры, ну, полная жемчужина, такая природная, могучая, хоп, и раскрылась раковина, хоп, а там жемчуг. Вот, а все и ахнули, и сколько лет ахали. А теперь все такой объект гламура, теперь уже нет женщины, на которой нет жемчуга, в которой нет Высоцкого. Вот, и даже мужчины. Вот, вот все, он уже светится из... Нет, здорово было, когда он из каждого окошка, по легенде, да и, в общем-то, и вправду громыхал. Но объект гламура – это трудновато. Да ведь что значит трудновато? Все равно пережить придется.
Алло.
О, добрый день. Простите, что я вклинилась в начало песни. Благодарю вас за такого гостя великолепного. Вероника, спасибо вам огромное за вашу тонкость невероятную. У меня вам такой вопрос. Как вы относитесь к тому, когда кто-то пытается петь ваши песни? По-моему, это отвратительно. Как вы к этому относитесь?
Я не знаю, прошу прощения, вы много видели этих отвратительных объектов.
Слышала, да? Что-то в интернете, ну, даже не узнаешь песню, удивляешься, как люди посмели, и как ваше отношение к этому?
Вот что я вам скажу. Значит, я довольно давно существую как бы для публики в довольно емком смысле этого слова. И все, что публике придет в голову с моими вещами сделать, это ее в немалой степени право. Ничего не смогу сделать против этого, не смогу препятствовать, не должна, не желаю. Каждый, кто купил мою пластинку 20 лет назад, 25, или почему-то сейчас, каждый имеет право напевать, мурлыкать у себя кашеваре дома или для своей компании, а теперь с великолепием интернета, наверное, можно и все что угодно. Только знаете что? Меня Бог упас, и да хоть бы и не упасал, но вообще-то упас. Я этого почти не видела и не слышала. А в общем-то, если кому-то нужны мои вещи, то пусть берут. Если можно, пусть берут какие есть, пусть не очень корежат стихи, это не будет хорошо. Мне не жаль свои стихи, но в них есть маленькая магия, и надо ею пользоваться такой, как есть, понимаете? Это все-таки вопрос фармацевтический. Если ты несешь что-то из аптеки, это не надо разливать водой 1:10. Это следует принимать такое, как ты, какое ты его нашел в пузырьке. Ну вот, а эстетически мне все равно, пусть поют, что хотят. А вдруг им нужно? А вдруг это для них какая-то перевязка их болевого места? А вдруг подсказка в их любовной истории? А вдруг метод для уравновешивания отношений со своими родителями или потомками? Я буду очень счастлива, никогда этого не узнаю, но если кому-то это хоть чем-то вот так фармацевтически послужит, мне кажется, это будет недурно.
Вероника, а были случаи, когда вы узнавали, что именно ваша песня стала какой-то палочкой, выручалочкой для какого-то человека, оказавшегося в какой-то кризисной ситуации?
Ну, очень много. Это не есть для меня эпизоды, и они мной не фиксируются специально. Послушайте, это мне в достаточной степени все равно, понимаете? Когда-то были времена, я была усыпана записками о том, что...
Чтобы мои посоветовали?
Стихи...
Как...
Нет! Люди пользовались моими стихами широко и по воле собственной фантазии. И не нуждались в моих советах, а брали мое стихотворение и находили в нем ответы на... Ну, конечно. Значит, возможно, это продолжается сколько-нибудь и сейчас. Мне не положено, поймите, по моему рангу и положению, так сказать, между небом и землей, мне не положено об этом много знать и даже много размышлять. Бывает, меня настигает не очень даже краткое, довольно длинное письмо, изумительно тонко написанное, сформулированное нетривиальными людьми о том, что многоточие... Вот, моим стихам нашлось место в их жизни. Ну и все. Мне не положено про это знать много. Мне незачем.
Ну, мне кажется, каждому автору должно быть лестно, когда его песни поют другие люди.
Нет, что вы, такие, как я, очень просто. Ну, а что здесь такого? У меня же очень все авторизовано, это авторское. Почему вы думаете, что тут такого лестного? Вы думаете, что очень ликовал бы Галич, если бы его много исполняли, при том, что когда он был на земной поверхности, и вы думаете, что Высоцкий принимал у себя стада русоголовых ребятишек, которые,
Высоцкий не любил,
которые бацали на гитарках исполнили. И пели «Идет охота на волков, идет охота». Что-то я сомневаюсь в этом. У нас есть своя желчность, она, может быть, иногда скрываемая, но я гуманист, я не мизантроп, но крупного удовольствия от того, что кто-то придет, напевая мою песню, мне с этим представиться, я не получу.
Но это же показатель того, что тебя слушают, то, что ты кого-то
Ерунда
волнуешь.
Какая. Вот я книжку напишу, допустим, с повестями, и ко мне позвонит человек и скажет, я хочу кое-что вам показать. И придет человек с моими 5 повестями в книжке и скажет, у вас есть 15 минут? А я наивно скажу, ну да. Вы же звонили, мы же с вами сговорились. И сядет человек, откроет мою книжку и зачитает мне оттуда на 15 минут моих фрагментов. Это будет странно. Правда странно? Зачем? Это нецелесообразно. Если человек может, пусть напишет сам.
Нет, в этом смысле я согласен. Я просто немножечко о другой стороне
вопроса. У меня нет той другой, понимаете? Возможно, у меня нет той другой грани, на которую вы намекаете.
Хорошо, вы пишете песни. Песни замечательные, песни красивые, песни глубокие, тонкие.
Ну, обыкновенные.
Одну секундочку. Вы пишете ради того, чтобы писать. Вам это нужно, вам это нравится. Вам не нужна публика в таком случае?
Нужна, я от нее кормлюсь. Нужна. И потом я очень люблю, чтобы были живые люди, живые глаза. Я уже отвыкла немножко от фактора реакции. Я уже такой театр, который привык к тому, что публика уже сидит и чуть прихлопывает по возможности понимающими глазами, но реакции тонкой, нежной, как было 20 лет назад, я уже никогда не дождусь. Этого уже не бывает.
Давайте послушаем ту песню, которую вы хотели исполнить, а потом хотелось
бы поговорить о разнице. Я попробую, хотя реакции. У меня тоже есть свои трудности в том, чтобы вытащить старую вещь. Касается жены Высоцкого по имени Людмила Владимировна Абрамова. А песня вот начала 81 года.
Была еще одна вдова, они забыли, но, может, вспомнили едва, как гроб забили. Она жила не вдалеке, а шла в сторонке. Был уголок в ее руке от похоронки. Она привыкла и смогла с другим быть рядом. Она давно уже жила иным укладом. Но день июльской стоит кровь, какой морозный. Кому бессмертную любовь в наш век бесслезанный? Его отбросила волной, ее прибил. Она была его женой, она любила. Не приближаясь стороной, идет по кромке, по самой кромке от взрывной его воронки. Была еще одна вдова в толпе гудящей. Любовь имеет все права быть настоящей. Друзья, сватья и кумовья не начертали, а ей остались сыновья. Его чертами.
Вероника, а в чем разница реакции публики 20 лет назад и сегодня?
Публика была очень нежная, очень понимающая, очень...
дышащее.
Ну, да, конечно. Ну, понимаете, ну, я помню, например, сейчас. Вот, например, был вечер, когда было полгода без Высоцкого. Он был ДК электролампового, по-моему, завода в начале Измайлова, значит, в начале Новогиреева. Это был вечер с... милицейским оцеплением конной милиции, декабрь 80-го года. И был Булат Шалыч, который спел, кажется, «Кабинеты». Это песня с большим юмором, скажем попросту, с юморком. Но она немножко такой памфлет. Как же публика подхватывала от первой строчки. И это был вечер памяти Высоцкого, понимаете? Ну, это не... Как же вам объяснить?
Был другой кураж.
Это не мятежной какой-нибудь оппозиционной партии была сходка, а просто других людей, которые думали иначе в 81-м году. Они очень попросту сходились в зал И с этим скромным микрофоном очень попросту справлялись те, кто выходил на сцену. А публика очень ждала. У нас было огромное взаимодействие. Вот сейчас 150 лет Антона Павловича Чехова. Боже мой, нигде, ни на одной... Ну, я. Может быть, другие. А я ни на одной программе, значит, ни на одном канале телевизионном не встретила волшебной кудрявской песни с чудесным юмором, значит... Антон Павлович Чехов однажды заметил, вот чуть ли не тогда же это было исполнено на вечере памяти Высоцкого. Антон Павлович Чехов однажды заметил, что умный любит учиться, а дурак учить. Ну и так далее. Сколько дураков в своей жизни я встретил, мне давно пора уже орден получить. Боже мой, что делалось с любым залом при исполнении этих незатейливых четырех квази-чеховских строк. Ну вот. Ну, у нас был большой заговор, понимаете? Как у Юрия Карловича Олеши. У нас был заговор чувств. У нас был большой заговор тонких людей против толстокожих.
В принципе, собирались единомышленники. Конечно. Сейчас, насколько я понял, больше снобизма, наверное.
Нет, публика есть публика. Нет, публику тронуть нельзя. Публика – это не священное животное, а самое священное животное, которое я могу вообще вообразить среди священных животных.
Я предлагаю, какой снобизм? Вероник, извините, поставить тут запятую на этой высокой пафосной ноте по отношению к публике и поговорить с нашими телезрителями. У нас звонок. Может. Алло. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Виталий, Ирина, город Москва. Вы знаете, пока слушала Вероника... Я прежде всего по другому вопросу звоню, но все многочисленные головные уборы, которые я могла бы в жизни носить, хочется снять и бросить вот перед вами, потому что спасибо вам огромное за ваше творчество. Вот провела 6 часов в дороге, из глубинки ехала до добралась до Москвы. Да, два удовольствия сразу. Виталий Волин, да еще и Вероника Долина. Это просто спасибо, Виталий, вам огромное. Но вот сейчас слушала то, что вы говорите. Публика была прекрасная. Но вы знаете, буквально моя дочь, которая моложе меня на 30 лет, она... Не так давно они ходят на ваши концерты, и они вас очень любят. И, поверьте, очень много молодежи вас слушает и очень вас любят. И они по-другому, может, воспринимают ваше творчество, но это прекрасные молодые люди. Ее ждала вот как раз с чеховского концерта буквально три дня назад. И пошла, увидела молодежь, собралась, я на 8-м этаже, значит, была, а молодежь на первом пошла стрянуть сигаретку, потому что очень она задерживалась. И, вы знаете, они поют ваши песни. Сидят ребята под гитару, поют ваши в том числе песни. Ну, это, естественно, они не претендуют ни на что. Но за это вам огромное спасибо. Вот так вот получилось. Услышала лично. А мой вопрос был такой, рвалась прямо с первой песни. Скажите, пожалуйста, там прозвучал такой... Надо, чтобы все было красиво. Скажите, в вашей жизни очень важно для вас, чтобы все было красиво? И до какой степени вы таким образом обставляете вот свою жизнь, наверное? Извините, Виталий, материальную часть жизни. Вот, ну, важно ли вам это очень? И большое вам еще раз спасибо. И дай вам Бог всего хорошего. Мы всегда вас любим, слушаем. Просто я очень нервничаю, потому что... Только вы хорошего мне дали, и вот дочка моя, просто сейчас заплачу. Спасибо вам огромное. И вот по поводу вот этой вот, надо, чтобы все было красиво. Потому что для меня очень важно, чтобы все было красиво. А до какой степени это нужно впускать в свою жизнь? Или нужно игнорировать? Спасибо большое вам. И всего-всего вам самого хорошего. И вашей семье, и вашим близким, родным, чтобы все вас поддерживали. А мы вас будем любить по-прежнему. И радуйте нас, пожалуйста.
Замечательная у нас публика.
Такие тонкие люди, а вы говорите, да. Нет, чудесная женщина позвонила. Да и другие женщины чудесные, которые позвонились. Подвиг дозвонившегося человека вообще не описуем. Вот, а что же мне вам сказать насчет красивого? Да, я очень неравнодушна. Я прям даже не знаю. Понимаете, можно все это разобрать на корпускулы, размельчить как-то, потому что крупно это не существует в нашей жизни. И средней крупности тоже тело красоты, мне кажется, отсутствует для нашего человека. И каждый должен разобраться с этим интимно. Ну, размножаются же как-то наши люди все-таки. И вот, и, в общем, мне кажется, многие без отвращения. Ну вот, а вопрос красивого, это очень, понимаете, это необыкновенная вещь. Она очень загадочная. Как изволите вот разобрать, где-то формула? Это очень... Я бьюсь над этим, но ничего. Каждый, кто бьется, он хоть что-то небольшое временами обретает. Да, некрасивое ненавижу. Ненавижу... Этого очень много. Но более всего, конечно, я не люблю некрасивое в человеке. Да, пожалуй, вот. А все прочее я могу снести. Неубранные улицы, с трудом очищаемый автомобиль, ну и прочие разные вещи, которые нас сопровождают от рождения до. Я думаю, до. И дальше, чем до. Но друг с другом надо быть очень человеком, мне кажется. И это практически ничего не стоит человеку. Ну, кроме зернышка генетики, капельки образования, верст чтения книг. Да, и тогда человек натренировывается, и он не скотина. И он может с детенышем и внуком не скотски. И он не обидит более слабого. Ну вот, а вообще-то скотства много, но только я не певец этого дела и не любитель. Но много, да, и агрессивного, и жуткого, и отравы осознания своей власти над другой живой душой в нашей стране, где не было и нет, скажу, в нашем маленьком музыкальном телеканале, никакой демократии, где человек не равен человеку ни в коем случае в нашей стране и городе. Ну вот, здесь очень особенно, и грубость особенная, и помыкательство друг другом очень особенные, но человек имеет высокие шансы оставаться человеком, не оскотиниваясь.
Жанник, благодаря вам вот нашу программу из музыкальной постепенно становится на рельсы философии и будет действительно правильным.
Без этого нельзя, Виталий. Вы шалите и шутите. Я тоже могу немного пошалить.
Я не шучу, я абсолютно...
Но если мы немножечко хотя бы, понимаете, не полной лебедой подзаборной занимаемся, мы это кто угодно, и вы, это телевидение, дело не шуточное. И мы, песенки, дело не совсем шуточное. Вот. Понимаете, мы же с публикой общаемся. Ну вот, поэтому хороший текст – это хороший текст. И он очень сильно отличается от текста среднего и тем более поганого. Очень сильно. Сильнейше. Ну вот, а еще бывает очень хороший текст.
Давайте послушаем нашего следующего телезрителя. Алло.
Виталий, добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир меня зовут.
Наш постоянный телезритель.
Хорошо.
Спасибо вам. Вероника, добрый день.
Да, да, здрасте, конечно.
Вы знаете, вы сейчас вот, наверное, поймете, что тут не только женщины прекрасные, которые звонят к вам на студию, но мужики тоже ничего.
Ничего.
Вот у меня супруга, и сколько я себя помню, держала под подушкой книгу с вашими стихами. Дочери сейчас около 30, та же самая картина. Спасибо вам за это. Вот. И... По-моему, вы прекрасный собеседник. Я очень завидую вашим близким. И нашему уважаемому ведущему, наверное, не удастся вас переговорить. А вопрос у меня такой. Вот вам больно или невольно, наверное, приходится слушать песни даже современные. Скажите, пожалуйста, откуда вот такая чернуха на нас льется? И главное, за что она нам? Спасибо.
Спасибо.
У нас очень насильственная страна и очень насильничающая, понимаете, над человеком. У нас так и все. И ничего не прошло, и ничего не кончилось. И люди наши даже за это 20-летие, что вот такие, как я, повзрослели так, что начали стариться, люди наши совершенно изуверски, мазохистски, малахольно подчиняются любой форме насилия, Все это вошло уже в любые тексты, в том числе в наши простодушные песенки, в нашу простенькую незатейливую эстраду, которая из какой-то лирической, даже из какой-то, понимаете, партии поющей, Ленина несущей, не знаю, Брежнева любящей, наша простенькая эстрадная песня превратилась в такое посмешище, да даже не для всего мира, который, ясное дело, мы все знаем, существует отдельно. Что им над нами смеяться, а не над пропастью, хотя и во ржи. Ну вот, понимаете, а мы в этой пропасти ровно. Мы в этой пропасти живем, она языково невероятно утолщилась. Вот эта толща погони, в которой мы обретаемся, ничего не поделаешь. На самом деле, многие об этом знают. Ну, вы же все понимаете, старинных учителей, которые в школах крепенько прививали нам хороший русский язык, их нет. Меж собой учителя разговаривают практически так же, почти так же, как подворотенная молодежная публика. Вот, вы разве вы только о песнях тоскуете? Ведь здесь все так. Ну, понимаете, какова жизнь, таков язык. Ничего мы с вами не поделаем. Почти ничего мы с вами не поделаем. Кроме как самим шлифоваться, самим заостряться, как маленьким, понимаете, кремневым кинжалом каменного века. И в своем доме каждый, если можно, должен быть таким кремневым оружием. Против грубости, против тупости, против сытости. Это сложно, но хорошая литература, которая у нас все-таки еще водится в пространстве, здесь, русскоязычном нашем с вами, нашем с вами мире, и хороший русский язык, понимаете, они помогут в работе над этими кремневыми ножами. Но очень трудно, мы безоружны перед ними.
Давайте послушаем красивую песню.
Ну, вот так вот. Вы меня не спрашиваете о таких вещах, понимаете? Я свое бойцовство тщательно маскирую массу лет. Ну вот вообразите, такая ледяная корочка. Везде. Всю Москву затянула. А я... такая давнишняя. Волоку саночки. Такой у меня был маршрут. До ближайшего книжного магазина, где я их приторачиваю, саночки, и со своим едва ли двухлетним мальчиком вхожу и по книжечке покупаю ему и себе. Душа запомнила, зима была. Душа как замок под замком. Я молодая, как сомнамбула, тащила саночки с сынком. Температурка, не разваришься, стоит морозец над Москвой. Мои удвоенные варежки протерты грубой печевой. Стоит зима, ее величество, засунув пальцы за кушак, а я свой шаг сомнамбулический не ускоряю ни на шаг. Мне 20 лет, и я не лыженица, мороз выдавливал слезу. Сидит дитя, листает книжицу, я тихо саночки везу. Сквозь эту изморозь кефирную, где санный след, но нет иных, там я себя фотографирую в протертых варежках цветных. Душа запомнила, зима была и придорожный эпизод. Везет сомнамбулу, сомнамбула. Везет, 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 везет. Везет сомнамбулу.
сомнамбулу, сомнамбула везет, везет.
Вероника, вот речь была заведена о эстраде, как вы выразились, достаточно мелкой, ну, насколько я понимаю, пресной, невысокой. Все это идет как бы от корней, от давящего государства. Может быть, как вы считаете, это все-таки на генетическом уровне, все-таки боязнь свободы. Свободными у нас на Руси были люди по пальцам, в принципе-то, пересчитать. Большие личности.
Вообще-то бывали. Я лично встречала не так мало, честно скажу. Ну, все, это все было сопряжено с культурой, понимаете? Ну, что делать? Культура раскрепощает. Надо, понимаете, Эдмон Дантес, который 18 лет болтается в башне замка Ив, его аббат Фарио обучает. Обучает, понимаете? Читать, писать неграмотного моряка. Танцевать, держать себя в обществе, рассказывает. Рассказывает. И карта острова сокровищ. Великая схема, да, старика Дюма. И карта острова сокровищ. Ну, поучись немножко. И желательно лет 18. Выйдешь другим человеком. И не обязательно увлеченно мстить. Я не очень долюбливаю эту грань. Графа Монте-Кристо, вот это самое,
да, здесь
блюдо, которое надо подавать холодным, да, вот это самое, месть.
В данном смысле уже замерзшим.
Месть, ревность, да, вот тут я что-то люблю Эдмонда Дантеса, но что-то как-то...
Мне кажется, за столько лет можно было бы и простить, честно говоря.
Да нечего их прощать, но так, но, знаете, так красочно мстить, да нет, я бы их вообще...
Ну, месть изысканная была, очень изысканная.
Ну, весь роман об этом, это пафос мести. Но если это благородный человек, а на этом все-таки настоен роман «Граф Монте-Кристо» и многие другие романы старика Дюма, вот, то такая пафосная месть – это не по-чеховски.
Вы знаете, я пришел к выводу, что, в принципе, да не обидится на меня эстрада наша сегодняшняя, но свобода, в которой она находится, это свобода обретения креветки, наверное.
Да нет, вот что, насчет эстрады. Вообще-то, это, дай им бог здоровья, они тоже немножко смертны, поэтому пускай пьют, понимаете, свое высококонцентрированное молоко жизни, где найдут. Пусть, ей-богу, пусть. Ну, ей-богу, но у них такой диктант изнутри. Так есть, видимо. Так выглядеть, золотом усыпаться и еще про это тоже, значит, забабахать и спеть, значит, среди людей. Ну, это вот насчет того, как милая и по голосу нетривиальная женщина, которая сказала, что ее дочка... повзрослевшая немножечко меня поет, вот женщина говорит, а где красивая, как же его отличать? Это, ну, это очень сложно. Но вообще-то эти формулы существуют, и эти отличия есть. И что нам, Виталий, говорить про эстраду? Прежде, сегодня или потом? Это все ни к чему, понимаете? Это очень все бедняцкое и разнесчастное. Это дорвавшиеся люди до... Ну, дорвавшиеся до своих Майами.
Вы знаете, мне кажется, ну, нужно пусть... все-таки рвать данное пространство и молиться, что найдется та харизматическая, суперхаризматическая личность, которая все-таки поломает все вот сегодняшние Нет. каноны. И...
Почему? Что, с какой стати? Нет, мне не кажется, кто это поломает. Эстраду, во-первых, не сломаешь. Это совершенно динозавр. Это вы что? Да и почему ломать-то? Вот если бы чуть-чуть капелечку подвинуть, понимаете, чтобы телевизор или люди, или концертные залы принимали как должное классических музыкантов.
Которые, или классических... кстати, завоевали да. Грэмми.
Да, ой, да, у нас же праздник невероятный. Два наших вообще, классика нашего
На этой высокой ноте я вас попытаюсь перебить, потому что у нас снова телевизор.
Меня перебить, ничего не стоит.
Телезритель на телефоне, алло.
Здравствуйте.
Добрый день. Представьте, пожалуйста.
Меня зовут Елена.
Здравствуйте, Елена.
Я бы хотела сказать вам добрый вечер, Виталий, добрый вечер, Вероника, и задать вот такой вопрос. Я, честно говоря, была ошарашена, увидев вас в этой передаче, потому что я настолько давно не видела, вот таких вот лиц, настолько давно, я честно признаюсь, не слушала ваши песни, что я очень обрадовалась и хотела спросить, вот коснулось ли вас такое явление в нашей жизни? Я считаю это явлением, потому что оно захватило практически все сферы и стало частью культуры как позитив. Вот люди вкладывают в это слово, ну, что-то, наверное, что-то хорошее. И все, что смешно, глупо, или пошло, или красиво, все называют одним словом позитив. И это как-то, ну, я считаю, что это неправильно. Вот есть у вас какие-то, если вы боретесь, методы борьбы с позитивом? Потому что вот я, например, стараюсь объяснять своим детям, что то, что они, допустим, смотрят, то, что они называют позитивом, я, например, стараюсь как-то отделить. Я говорю, вот здесь красиво, вот здесь юмор, вот здесь сатира, а вот это откровенная глупость, это не позитив, над этим нельзя смеяться. То есть, ну, можно, конечно, посмеяться, но это не образец юмора, не образец какой-то... вот таких вещей, которые создают хорошее настроение и положительные эмоции.
Понимаете, что я вам скажу? Я не знаю про проект «Позитив» ничего. Если милейшие юмористические, скажем так, как говорили в старину, пародийные передачи, которые идут на наших там первых даже телеканалах, мне они милы за то, что они пародийные, и люди там, ну, совершенно очевидно, далеко не бездарные и обслуживающие в первую очередь свой дар и только потом, значит, свои дирекции, мне кажется. Как бывает с даровитыми людьми. Я про проект «Позитив» не знаю. Это что ли навевание хорошего такого натурального настроения любым путем, что ли?
Видимо, любым. Это и есть градация, мне кажется, тонкого юмора.
Такое надувание человека неким веселящим газом,
обыкновенного ржания, да.
Ну, я не знаю, это для других людей, я совсем не в курсе. Мне кажется, да, даже телевидение с этим могучим грандиозным планом примолкла немного, притихла как-то, поутихла. Какой позитив, помилуйте. Книги полны задумчивости, не будем говорить о разных языковых, так сказать, треволнениях, которые сегодня, значит, в книгах присутствуют. Большие инновации в языке последнего пятилетия, если не десятилетия.
Мощнейшие инновации просто.
Да, 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 да. Такие преобразования. Ну вот, я не в курсе. Я не по части позитива, понимаете. Я по части задумчивости, рефлексии. Какой позитив? Послушайте, есть чудесные вещи. Ну, не знаю, даже американское кино, понимаете, которое, ну, в пору нашего, что ли, не детства, а отрочества, провозглашалось глуповатым, искусственным и... ну, неважно, таким протезным, понимаете. Это, кстати, тоже, конечно, просто от грандиозного несовпадения наших психологий здешней и тамошней, значит, штатовской. Просто у нас огромное непонимание многого тамошнего.
Вероника, извините.
Ну, вот хочу сказать, что их юмор, даже их юмор, их роскошные там братья Коэны, понимаете, Джоэл и Итан, они сделались настолько глобальны, как изумительный проект по улучшению, скажем, мирового климата. Вот примерно так выглядит мировой, к примеру, американский юмор. Ну, мы не состязаемся. Какой позитив? Я не знаю. Нам бы лучше призадуматься о своих каких-то довольно жалобных, в общем, вещах. Я не участник, сами понимаете. Я пишу свои, в общем, задумчивые стихи и даже окорачиваю себя в области юморка, который мне не то чтобы уж совсем не свойственен, но я себя немножко... Немножко, да, потому что другие найдутся, которые пошутят.
Что хотели бы спеть?
А что я могу хотеть, Виталий? Так, я такую зимнюю песенку, пожалуй, что спою, но она не бесконечно давняя какая-то, что ли, прошлогодняя. Про что я хотел? Ладно.
Посыплет снег крупой, и станет град державен, весьма пушистый бел под Божьей рукой. Совсем я стал слепой, сказал старик коржа. Совсем я стал слепой, мир стал совсем другой. На птичьих правах, на прощальных словах, по почте последнего дня, когда из Москвы уходили волхвы, зачем-то забыли меня. С тех самых давних пор, что есть моя гитара, передо мной несут судьбы пречистый лист. Каспар и Мельхиор, два ветхих антиквара, и с ними Балтазар, солидный букинист. На птичьих правах, на прощальных словах, по почте последнего дня, когда из Москвы уходили волхвы, зачем-то забыли меня. Под рисом Москвы, где грубость выше спешки, где каждый сам с усам себе в окошке свет чеширской головы, коржавенской усмешки, хочу вам разослать, но не решаюсь, нет. На птичьих правах, на прощальных словах, по почте последнего дня, когда из Москвы уходили волхвы, зачем-то забыли меня.
Вероника, 2 декабря прошлого года вы вернулись из Парижа. Какой он ваш Париж? И насколько это свободный город?
А я даже не из Парижа возвращаюсь-то. Я в Нормандии иногда по капельке живу. А Париж, можно сказать, проездом. А в Париже проездом, ну, это вроде как вот приехать приезжему и вдоль памятника Пушкину так пробежать по часовой стрелке. Против часовой. Вот так я по Парижу. Ну, я стараюсь немножко, но я... Что я делаю? Я иду в киоск, тамошний союз печати, и покупаю за маленькие деньги журнальчик, называется «Парископ». Это как бы афиша такая вот развернутая. Я стараюсь увидеть выставку какую-нибудь в большом или маленьком дворце, или какую-нибудь небольшую, более частную. Вот. Или могу на небольшой спектакль пойти. Или на фильм, который у нас, быть может, на Руси пойдет только через полчаса.
Языкового барьера для вас нет?
Нет, нет, я хорошо говорю по-французски и понимаю. Я как бы такой, да, в душе чуть-чуть француз, самую чуть, но мне хватает. Ну вот, а в прошлом году, например, я была в ноябре, потому что проходил фестиваль русского кино в Анфлёре, это тоже там в провинциях проводится фестиваль русского кино. Это полтора часа от Парижа, это совсем недалеко. Нет, ну, многие наши кинематографисты знают этот, ему больше 15 лет, этот фестиваль. А в прошлом году на нем выставлялся, участвовал в конкурсе фильм «Дикое поле» Михаила Калтузишвили, который снискал множество разных лавров. И у нас в нашем деревенском нормандском Анфлёре тоже все лавры собрал. А в главной роли там снимался мой сын. Ну вот, так что я по-домашнему, по-деревенски, да, позвонила в фестивальный комитет нашего Анфлёра и говорю, я такая-такая. Они говорят, как? Я говорю, я такая-такая, говорю, музыкант тут из соседней деревни. Они говорят, как ваша фамилия? Фестивальный комитет. Я говорю, так. Они говорят, нет, нет, не может быть, вы мама нашего артиста. Они отобрали фильм тогда. В общем, я была на фестивале в Анфлёре. Это чудесный совершенно праздник русского кино в маленьком французском городе. Он конкурсный, он с жюри. И вот в прошлом году я обольщалась. Я думала, что... Ну, я думаю, сейчас это... Ну, по легенде же, наши люди чуть ли не всюду. Угу. Наши по-русски говорящие и мыслящие люди. Думаю, сейчас придут с наших нормандских берегов.
И?
Ну, и шиш с маслом. Чистые французы заполняли наши от 50 до 250, наверное, человек кинозалы, угу. где неделю шел фестиваль русского кино, где раздавали призы, где люди берут у наших актеров, в том числе у моего сына, страшная картина для сердца матери. Вот, страшная, когда французские старушки или французские, значит, наоборот, маленькие девушки берут автографы у твоего повзрослевшего сына и еще настаивают на том, что он... Ну, в общем, да. Настаивают на чем-то, он дает автографы. Такое было испытание сердцу матери. И вот так я съездила в прошлом году. Да так я и в этом году была на Амфлёрском кинофестивале, раз уж он у меня там в соседних городках. Понимаете, в мире очень много... Да не то чтобы тайн и секретов, но такого, о чем мы не имеем понятия. Это огромная несправедливость. И вообще-то говоря, интернет уже источает запахи, понимаете? Он уже накрывает нам столы в разных
это
городах
очень,
мира.
Это очень тонко вы...
Чего?
Изящно высказали.
Надо просто найти информацию, ну надо же ее как-то поискать. Но у нас толще, мы находимся далеко от всего мира.
У нас снова звонок. Алло.
Хорошо. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Наталья. Здравствуйте. Я звоню вам из Владикавказа. Вот. Огромное спасибо Веронике Долиной. Огромное спасибо за то, что она такая, какая она есть. Она самый настоящий Высоцкий в женском обличье. Ее песни, она сама, она великая актриса. Спасибо ей большое. И вам спасибо за эту встречу.
Спасибо большое. Ну...
Я думаю,
ой, боже мой.
Только песня.
Только песня, да, как-то эту маленькую неловкость дальше скрасит. А что, что мы будем петь?
Эта книга пропахла твоим табаком и таким о тебе говорит языком, не жалей ни о чем, дорогая. И не то, чтоб со мною был прежде знаком, и не то, чтобы мною был прежде искон, так и жили, не предполагая. Этой книги, которая ростом с вершок, я потрогаю тонко еще корешок, не жалей ни о чем, дорогая. Прочитаю в твоем торопливом письме и простейшие числа слагаю в уме, так и жить, не предполагая. Я могла б написать, никого не виню, сообразно характеру, духу и дню. Не виню, ибо верю в удачу, но споткнусь я корявою эту строку и щекой прильну к твоему табаку. И не плачу, не плачу, не плачу. Эта книга пропахла твоим табаком и таким о тебе говорит языком, не жалей ни о чем, дорогая. И не то, чтоб со мною был прежде знаком, и не то, чтобы мною был прежде искон, так и жили, не предполагая.
Вот, между прочим, когда-то в 89-м году, уже больше 20 лет назад, вот мы выехали в Париж. Я в прошлом году чуть-чуть отмечала, ну, как бы для себя и своей публики 20-летие. Вот мы выехали в Париж, такой примечательной компании. Задумана была экспедиция Булат Шалычем, а поехали мы без него. Сережа Станя Никитина и Юлия Черсанович Ким. И мы таким, значит, небольшой такой связкой поколенческой приехали в марте 89-го года в Париж. Я вот с этим своим табаком, который я еще и по-французски пела. Ну так, такие глупости делала. Я сейчас иногда глупости делаю. У меня есть альбом, записанный по-французски. Ну почему нет? Перевела себя. У меня есть альбом такой как бы детский, который называется «Старые французские сказки». Ну, я сделала в чем-то для своих внуков. Я же бабушка пятерых внуков. Да-да.
Знаете, без комментариев. Я сижу, вот была возможность открыть рот, я бы сидела с открытым ртом.
Ну вот, и я сделала такую штуку, как сказала наша слушательница, проект «Позитив». Думаю, дай сказочное сделаю. Ну, как бы такая детская тетрадь, детский альбом. И сделала старые французские сказки. Не знаю, как с позитивом. Потому что они страшны, как просто...
У Андерсена.
Ну, как у Гриммов. Андерсен милосердный. А Андерсен такой очень страдающий и сострадательный.
Ну, тоже страшные сказочки-то
у него. Ну, не настолько. У Гриммов все вообще очень кровосмесительно.
Как кошмарные просто дела.
Да. А старые французские сказки такие же. Это просто фольклор же, мой бог, европейский. Там все, там берется ступка. И старшее поколение в эту ступку кладет младшее поколение и толчет до мельчайшего измельчения. Да-да.
Чтобы знали, что такое добро.
Да, конечно. Чтобы знали, как позитив искать.
Угу.
Ну вот, до мелкого порошка, которым потом старшее поколение и питается. Этим мелким, значит, порошком костной муки детенышей. Ну вот, я сделала такие старые французские сказки. Ну, там дракончики всякие, эльфики. Ну, я не самые такие уж прям страшильники. Но тоже.
Угу.
Вот.
В
а
стиле.
Сейчас, ну да. А сейчас я думаю, чтобы жизнь медом никак не казалась. А сейчас я думаю, может, перевести их на французский обратно. Может, их вообще на какой-нибудь старофранцузский, который я когда-то с пятого захода сдавала как зачет.
Во Франции он потерян уже?
Старофранцузский? Ну как? Ну можно встретить? Ну его нет, конечно. Но есть окситанский язык, есть бретонский язык, есть еще языки, которые существуют как почти живые, но они сделали почти то же самое, что в Израиле, так сказать, начав в сущности в 48-м году, сделали с ивритом. Взяли, сделали его языком, на котором можно играть спектакли, снимать кино, ясное дело, учить в школах. И писать книги.
Ну, это то же самое, что если бы сейчас Великобритания начала говорить на языке Шекспира, в принципе.
Я думаю, что это есть. А что? Шекспир же, это же в некотором роде... Да нет, все не так. Тот, кто писал хорошим языком, тот, понимаете, тот ужасный молодец был. Даже в самые...
Ужасный звучит хорошо.
Ужасный молодец в самые неслыханно стародавние времена. Ну, вот открываешь Мандельштама, у него есть переводы песни о Роланде. Ролан сент ке ламор лантрепрен, ке лью десен де ла тет сюр ле кёр. И чувствует Ролан, что смерть овладевает им, что она спускается уже от головы к сердцу. Вот. Понимаете, сколько я вот себя помню лет с 12, вот это самое, и чувствует Ролан, что смерть в нем спускается, холодеют руки и ноги. Вот. Ровно таким... Это все из очень старого эпоса, это из очень старого французского языка, совершенно на мандельштамовский лад это было записано. Не им одним многие переводили, я тоже.
Спойте, пожалуйста, песню.
Да, вот.
Барышне, мелюзине, замуж нельзя ходить. Тетки ее, кузине, им еще может быть. Муж непременно практик и совершенно прост. Некому будет прятать свой раздвоенный хвост. Барышня, корзине коз да коров пасти. Пусть бы пастух да олух, дерганы и инженер, только бы не зоол, не коллекционер. Барышня ходит с книжкой, шорохи в тростнике, раковина под мышкой, зеркальце на руке. Ни варкаты, ни небесной, ни земной мелюзги под чешуей железной девичьи позвонки. Барышня мелюзина, замуж нельзя ходить. Тетки ее, кузине, им еще может быть.
У нас звонок. Алло.
Здравствуйте, это Анна из Москвы.
Здравствуйте.
Спасибо большое, Вероника, за ваше творчество. Но сегодня я хотела бы поблагодарить ведущего за передачу, потому что, что бы он сегодня ни сказал, он подвергается такой критике, что нам его просто жалко. Так что, Виталий, спасибо вам огромное, мы с вами.
Спасибо.
У меня высокий внутренний, понимаете, пафос сопротивления, чему бы то ни было. Вот, вот так вот. Представляете, каково моим близким...
Это каково... такой врожденный дух противоречия.
Ну, конечно, такая пружина, понимаете. Мне слово, я пять.
Вот я бы тогда совершенно не предлагал бы вам спеть следующую песню.
Так.
В таком случае.
А да, чтобы я замолкла.
Вот. Нет, наоборот, чтобы дух противоречия.
Дух противоречия поднял голову, да. Вот такая вот я, понимаете, по большей части я все-таки, так сказать, сопротивляюсь по касательной, а иногда очень перпендикулярно. Ну, что делать? Какие-то свои результаты это принесло. Очень много дрянных. Вот. Люди как люди, а я как я. Ну вот, ну ничего, дети выросли. Я вот, может быть, думала, что они будут какие-то, понимаете, ротоборцы. Они спокойненько работают в своих, ну, в общем, в своих радио, телевидениях, в своих каналах, значит, и кино, театрах, и ничего. Маленький дух сопротивления, он ничего, он человеку не окончательно вреден.
Восклицательным знаком нашей программы. Какую песню?
Восклицательным?
У женщины летающая трудно, лицо твое светло, жилище скудно, на улице темно, но многолюдно. Ты смотришься в оконное стекло, у женщины глядящая тоскливо, мужчина нехорош, дитя сопливо. Часы на кухне тикают со налива. Неужто твое время истекло? Истекло. У женщин, чьи крылья не жалели, они намокли, я тяжелее. Ты тащишь их с натуры еле-еле. Ты сбросить хочешь их к его ногам. Но погоди, бросать еще, чудачка, окончится твоя земная спячка. О, погоди, кухарка, нянька, прачка, ты полетишь к сладчайшим берегам, берегам. Ты полетишь над домом и над дымом, ты полетишь над прахом и надрил. И тут еще окажется счастливым, кто издали приметит фиолетовый полет. Пусть в комнатке твоей сегодня душно. Запомни, ты прекрасна, ты воздушна. Ты только струям воздуха послушна. Не пусть все с тобой произойдет.
Вероника Долина у нас в гостях, у нас снова звонок. Алло.
Алло.
Алло, добрый день, представьте, пожалуйста.
Добрый день, я из Подмосковья. Зовут меня Арнольд.
Здрасте.
Да, здрасте.
Вот 3 часа на улице с лопатой поработал, зашел, включил телевизор и вас увидел. К моему стыду я впервые слышу ваши песни и вижу вас. Я получил огромное удовольствие. Большое вам спасибо за ваше творчество. Здоровья вам, вашему сыну и 5 внукам.
Большое-большое спасибо.
Всех благ вам. До свидания.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Чудесные, чувствительные люди. Да, сыновей у меня 3, плюс дочка. Так что это все немножко распределено, мое это... Все эти приобретения, все это мое домашнее хозяйство. Ни на одного сына все это падает. Ну вот, большое спасибо. Но человек, который впервые слышит, видит и как-то заинтересовывается, ну, это очень дорого. Это очень дорого, это такая, ну...
Тем более после 3 часов работы,
да,
с лопатой.
Да, да, возможно, на улице. Я надеюсь, что с лопатой на улице человек провел... а не где-нибудь еще. Ну вот, да, спасибо большое. Нет, тот, кто впервые с нами знакомится и не ленится поднять трубку и как-то отсалютовать, тем огромное, особенное спасибо.
Насколько вам нравится то, что делают ваши дети в профессиональном плане?
Ну, многое нравится. Мой старший сын обозревает кино, пишет об этом в газетах, журналах и звучит на радио. И книжки выпускают. Вот уже, по-моему, 3-я на подступе, угу. Да. Это мой старший сын, а мой средний сын, я уже немножко рассказала, иногда снимается в кино, иногда играет в театре.
А мне вот. Остается добавить, что в гостях у нас была замечательная Вероника Долина.
Да, я.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо вам.
До свидания. Счастья вам.
Спасибо.